Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святая равноапостольная Ольга. Что сделала эта выдающаяся женщина для наших предков и для всех нас? Почему Христос в Евангелии, исцеляя одного из больных, сказал ему: «Прощаются тебе грехи»? Реабилитация зависимых людей. Прекрасный центр бесплатной помощи работает в Москве при храме Троицы в Кожевниках. И начинаем мы наш радиожурнал с важной календарной даты. 24 июля будет День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Все знают ее имя, все знают, что она бабушка князя Владимира. Опять же, все знают, что она первой из наших князей приняла православие. Крещение ее было в Константинополе, столице Византии. Возможно, многие еще помнят, что она, согласно летописям, жестоко отомстила древлянам за убийство ее мужа, князя Игоря. Было это еще до ее крещения, совершенно в соответствии с языческими представлениями о мести. Вот, пожалуй, навскидку и все. Что еще может быть известно о ней? Правда ли, например, что она была простого рода и служила чуть ли не паромщицей, когда познакомилась с будущим мужем? Можно ли как-то восстановить ее образ по тем данным, которые дошли до нашего времени? О чем в ее отношении историки спорят, а в чем сходятся? Об этом в комментарии доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений Татьяны Васильевны Черниковой.
Ну, на самом деле вы почти все воспроизвели, в чем наука современная, а Ольги согласуются с друг другом. Но вот с этого мы и начнем. Не спорят, собственно, по трем событиям. Княгиня Ольга была правительницей, причем хотя формально она вроде была как регент при своем малолетнем сыне Святославе. Ну и в качестве правительницы Ольга у нас совершила два великих акта государственных. Она отомстила древлянам, но на самом деле гораздо важнее то, что Игорь, ее муж, пытаясь дважды собрать с древлян дань, что и вызвало, провоцировало их восстание и убийство Игоря, он поставил недавно родившееся древнерусское государство просто на грань уничтожения, потому что вел себя как такой, знаете, вождь-находник, который ищет богатства и славы, а не отец родной для своей земли, где все его подданные, в общем-то, его в какой-то степени дети. Так вот, Ольга, отомстив и поговорив таким образом на языке понятным людям того времени, потому что кровная месть еще была в основе законодательства того времени, и человек, не отомстивший за своего родственника, в общем, был малоуважаем всеми. Дальше она предприняла реформу налоговую, первую в истории нашего государства, ограничив четко дань размерами, то есть вела уроки, чтобы не было конфликтов излишних, она места определила, куда должны были подъезжать с этой данью местные старейшины, назывались они погосты. Потом на этих погостах, поскольку Ольга была христианкой, появились храмы, и мы уже знаем слово «погост» в несколько другом смысле. Но вот Ольгины погосты – это куда приезжал представитель администрации для сбора дани и суда. И вторая очень большая память связана с тем, что она все-таки первой действительно из русских правительней приняла христианство. Дата разная в источниках, но ученые больше останавливаются на 957 году, как в византийской хронике это указано. И Ольга будучи в Константинополе, приняла, соответственно, крещение. И тем самым создала такие довольно благоприятные потом условия для того, чтобы уже Владимир Красносолнышко или Владимир Святой, он же Владимир Первый, смог крестить уже все население страны. Причем вот хочу обратить ваше внимание, что почитание Ольги в качестве святой, видимо, и началось при Владимире еще. А официально она была канонизирована довольно поздно. Это был 1547 год, на дворе был собор, который канонизировал Ольгу. И интересно, что она канонизирована в ранге равноапостольной. Среди женщин всего 5 человек, которые канонизированы в таком ранге. Причем, представляете, среди них сама Мария Магдалина и императрица Елена, мать императора Константина. И, кстати, вот именно Ольга при крещении приняла имя Елены в честь матери Константина. А вот то, что вы спросили, какие подробности о ней известны, о ее происхождении, вот это все относится к таким спорам историков, потому что в источниках исторических, историческими источниками называются у ученых все свидетельства времени, это и устные легенды, и летописи, и археологические документы, да, которые мы находим вещественные. И вот здесь, конечно, очень большая разноголосица, раз она есть, то и историки спорят. Ну, начнем, вы поставили вопрос о происхождении Ольги. Общепризнанная версия, она отталкивается от повести временных лет, летописи, как известно, которая появилась только в начале XII века. Здесь в основных списках версия какая? Что родом она была из-под Плескова. Плесков – это Псков, чаще всего в наших летописях. И родом она была действительно простой, но из варяжского рода. И вот легенда о том, что случайно Ольга познакомилась с Игорем, упирается в эту версию ее происхождения, что, дескать, была она простой перевозчицей, перевозила через реку. И вот когда ее таким пассажиром оказался князь Игорь, а были они люди молодые, Игорь сразу же возгорелся определенным желанием, но Ольга ему сказала, что если он себе позволит лишнего, она, так сказать, утопится. Ну и кроме того, он княжеского рода и должен вести себя достойно. Ну и, дескать, через какое-то время Игорь решил, что лучше жены, чем Ольга, и не подобрать. И женился на ней уже как подобает. Да, но это одна из версий. Теперь перейдем к версиям более поздних летописях. 15-17 века присутствует. Есть такой Пискаревский летописец, довольно поздняя хроника. Вот там говорится, что Ольга, иные говорят, вообще была дочерью князя Олега, того самого Олега Вещего, основателя единого древнерусского государства, где и Киев, и Новгород был под одной властью, под одной рукой. Есть другая версия, которая идет из Иоакимовской летописи, до нас не дошедшей, но в пересказе историка XVIII века Василия Никитича Татищева, присутствующего, а историки, те, что считают, что такая летопись действительно была, думают, что Иоакимовская летопись – это летопись XVII века. Но вот здесь Ольга выступает вообще славянкой, с красивым именем Прекраса, которую уже князь Олег переименовал в Ольгу, потому что выбрал эту славянку в жены своему воспитаннику Игорю. И, наконец, в одном списке повести временных лет, очень позднем списке XVII века, но сделанном в Троице-Сергиевском монастыре, есть версия, что Ольга была родом из Плескова, но это не Псков, а это Плиска, столица Древней Болгарии, Дунайской Болгарии, и она была такая знатная болгарка. И вот что Олег подобрал такую вот знатную южнославянскую, значит, девушку, опять-таки, в жены для своего воспитанника Игоря. Вот. Ну и еще с Ольгой связаны спорные факты, но для любителей истории они будут, конечно, не безинтересны. Во-первых, есть сообщение в той самой Иоакимовской летописи, что якобы у Ольги был и второй сын, имя которого Глеб. И он был христианином. И вот этот Глеб погиб от руки брата Святослава, который, вы знаете, придерживался языческой религии, причем так довольно, в общем-то, прочно придерживался. И в момент последней войны с христианской Византией вот именно вера послужила таким предметом расхождения между братьями, и Глеб был казнен. Ну и чешский писатель 17 века Томас Пишина, вот у него есть перечень правителей Моравии, такого раннего чешского государства. И вот среди правителей последний некий Олег, который правил в 940-949 году. И вот указывается, что он двоюродный брат знаменитой Ольги, которая первая среди русских правителей приняла христианство.
Татьяна Васильевна, потрясающе интересно то, что вы говорите. Знаете, хочется, вот если позволите, да, такую небольшую реконструкцию характера, что ли, сделать, насколько это возможно. Исходя из того, что вот Ольга, смотрите, с древлянами-то расправилась по языческим обычаям, в таких вот, ну, в кавычках, лучших традициях, да, уничтожив множество людей, когда мстила за своего убитого мужа, но потом-то она осмыслила, в чем была неправота Игоря, и устроила вот эту самую систему погостов, то есть новый метод сбора дани, гораздо более гуманный, что ли, вот по тем временам, насколько это применимо, да, то есть это значит, что она правителем стала довольно мудрым. Потом, насколько я помню, ведь при ней расцвела русская земля, если употребим этот глагол в данном контексте?
Ну, конечно, употребим. Вообще, времена вот Древней Руси в конце IX века и до смерти старшего сына Владимира Мономаха Мстислава Великого в 1132 году. Это очень интересный период. Почему? Потому что единственный функционирующий торговый путь, который соединял развитый Восток через Золотой мост в лице Константинополя с Западной Европой, это как раз была такая дорога через Волоки и реки от Балтийского моря до Черного под названием «Путь из Варяг в Греки». И поэтому оказалось, что Русь находится на перекрестке цивилизаций, может очень много взять из культуры разных народов. И сама торговля, конечно, сосредотачивала в руках правителей просто большие финансовые возможности, ну, которые потом, в частности, на строительство прекрасных церквей, монастырей, русские правители-христиане и Владимир, и его сын Ярослав Мудрый использовали. И истоком этого во многом является правление Ольги, потому что, заметим, что правила она русской землей по вот той условной хронологии с 945 года до 62-го вообще самолично, а потом правил официально Святослав, но он постоянно находился в походах, поэтому внутренняя эта жизнь по-прежнему была в руках Ольги сосредоточена. И в первый период Ольга стремилась не столько воевать, сколько обустраивать порядок внутри государства, спокойствие, заинтересованность в том, чтобы тут была вот эта сильная центральная власть. При ней, кстати, возникли и первые каменные здания в Киеве, вот и христианская община тут появилась. Поэтому в этом плане Ольга, в общем, была мудрой правительницей. И эта мудрость усилилась после принятия христианства, не только потому, что она познакомилась в том числе и с государственной какой-то доктриной, которую христианские народы имеют, но она же, как мы знаем, побывала довольно долго, была в Константинополе, поэтому это тоже дало ей представление о том, что такое христианское государство. И Ольга, конечно, отсюда какие-то для себя выводы сделала. А вот, кстати, по поводу вот этой легенды о мести Ольги, первым ее попытался объяснить контрастность вот Ольги-мстительницы и Ольги-правительницы еще Карамзин, который посчитал, что это во многом прием Нестора, который хотел как раз показать образ коварной, да, язычницы, такой жестокой Ольги, и образ уже все более мудрый и, наконец, так сказать, совсем мудрый Ольги Вещи, когда она принимает христианство. Вот на контрасте он хотел построить свой рассказ, но как, будучи монахом, ему, конечно, прежде всего интересовала духовная сторона жизни и благотворная роль христианства. Поэтому он так построил рассказ.
Ольга, когда она принимала решение о том, чтобы принять крещение в Константинополе, стать христианкой, ведь если бы это было политическое решение, то, наверное, не стала бы она, не настаивая на своем, пытаться убедить сына тоже крещение принять. Ведь ну, она же дала ему свободу выбора, как, собственно, и всем его подданным. И то, что впоследствии князь Владимир крещение принимает, я вот слышала такую точку зрения, что наследие его бабки как раз здесь сыграло роль, что Ольга могла в существенной степени на него повлиять.
Ольга предпринимала попытки обратить и Святослава христианство, и, следовательно, потихонечку, медленно распространять новую веру на своих подданных, потому что вот строительство храма Ильи и образование общины христианской – это все и государственные, в том числе, меры. Дело все в том, что, я думаю, она исходила из самого христианского учения, которое все-таки свободу выбора человеку оставляет, в этом, собственно, Новый Завет заключается. Поэтому то, что Ольга так постепенно вводила добровольно христианство, создало благоприятную почву для сознательного принятия христианства многими людьми, по крайней мере, из вот боярско-дружинной княжеской элиты. И это было, наверное, хорошо. Ну, в общем, она не случайно равноапостольная. Она пропагандирует христианство, она пытается до душ людей достучаться, а не просто совершить обряд формального их превращения в христиан. Поэтому ее путь, он тоже был во многом оправдан и, мне кажется, был правильным.
Это был комментарий Татьяны Васильевны Черниковой, доктора исторических наук, профессора кафедры всемирной и отечественной истории университета МГИМО. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Матфея, где Господь исцеляет парализованного человека. Цитирую евангельский текст. «И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сем некоторые из книжников сказали сами себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой». Конец цитаты. И вот вопрос: если, как кажется из прочитанного, есть связь между грехами человека и его болезнями, то почему болезни были у лучших людей, у тех, например, кто после смерти прославлен в лике святых? Потом болеют ведь и невинные дети, в то время как воры и убийцы нередко вполне себе здоровые. Почему же тогда парализованному человеку Христос, исцеляя его, говорит: «Прощаются тебе грехи»? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской духовной академии.
Безусловно, это очень тревожащий человека вопрос всегда, вот, по крайней мере, христианина, да, потому что христианин должен, конечно, заниматься самооценкой, самоанализом всегда, да, вот, так сказать, оценкой своих поступков, и не может не чувствовать, что есть какая-то связь между совершенным грехом и болезнью. С точки зрения Священного Писания, очевидно, эта связь есть. Когда Адам согрешает, в книге «Бытия» об этом говорится, да, что вот он, собственно, становится смертным, и само бытие на земле для него становится мучительным. Да, вот и земля тернии волчьи произрастает, да, и он сам в своем теле, уже пребывая в греховном состоянии, страдает всегда. Но а какая связь? Потому что если бы связь была совершенно прямая, ну, скажем так, согрешил, заболел, как у нас люди современные любят говорить, мгновенная карма такая, да? То есть, как только ты наступил на грабли, они тоже ударили тебе по лбу. ну, например, украл, рука отсохла, да, сказал кому-то злобное слово, воспаление языка. Значит, к чему бы это привело? Человек превратился бы, ну, так сказать, такой, в объект дрессировки для Бога. Как будто у человека выработался бы безусловный рефлекс, бояться боли, смерти там, да, и болезни, соответственно. А как у нас по Павлову, помните, все, да, на безусловной рефлексе, так сказать, можно условно основать. Вот, грех, боль, болезнь, да, и так далее. Но кого так дрессируют? Так дрессируют, там, допустим, животных, существ хороших, замечательных, мы все любим кошечек, собачек там. Но мы понимаем, что воспитание и дрессировка животных совершенно разные вещи. Если бы такая была бы связь, ну, это было бы, скажем так, недостойно даже образа Божия в человеке. То есть, вот того дара, который Господь нам всем дал. Что образ Божий подразумевает самое главное – свободный выбор человека, свободный отказ человеком от греха, свободный путь к Богу. То есть, у нас есть два пути, да, путь жизни, путь смерти. И мы должны сознательно в течение своей жизни выбирать путь к жизни, путь к Богу. И тем самым, если мы отступаем от этого пути жизни, мы отступаем от Бога и грешим, и впадаем в какое-то состояние смерти, болезни, здесь нету такой прямой, скажем так, связи, как вот наказание от Бога непременно за каждый какой-то наш поступок. То есть, скажем так, есть общая связь между падшестью человека, слабостью его, греховностью и то, что мы болеем здесь на земле. Это точно есть, безусловно есть. А вот дальше, как и для чего человек начинает болеть, и как у него в жизни вообще вот это будет развиваться, ну, зависит от очень многих факторов. Вот, а вы совершенно справедливо сказали, праведники болеют, грешники тоже, кто болеет, кто не болеет, вот по-разному совершенно. В то же время, вот тот же самый апостол Павел, тяжелая болезнь всю его жизнь мучает, жало в плоть, да, как он называет, мы не знаем, что за болезнь, там, кстати, буквально если переводить, там не жало, жало – это же что-то такое маленькое, это пчелку укусило, да? Там по-гречески слово, которое означает, лучше перевести было бы кол. Вот представляете, вам в плоти воткнули кол и вращают этот кол. То есть какая-то страшная, у него боль была постоянно. Ну, апостол Павел человек-то скромный, он не жалуется, но то, что он всю жизнь мучился, он, как сам говорит, трижды молил Господа, чтобы Господь отнял. Господь ему сказал, достаточно для тебя моей благодати. То есть цель была какая? Воспитать в самом апостоле Павле вот такой дух и такую веру, чтобы она могла преодолевать всю немощь плоти. Павел и так велик сам по себе, но из-за этой болезни он стал еще более великим. Павел и так был верующим, но преодолевая эту болезнь, он возрос в вере, понимаете? Поэтому для каждого, вот, собственно, какой-то свой путь. А если мы посмотрим вот на расслабленного, о котором в Евангелии речь идет, то есть у него есть друзья какие-то, и они приносят с верой к учителю, оказывают и веру, и милосердие этому человеку, своему другу. Да? Здесь мы видим как бы такую хорошую историю, мы бы с вами сказали, в отличие от совсем плохой истории, которая была при купеле Бефезда. Человек лежит годами, да, и никому не нужен. То есть, очевидно, у них, вот этих двух расслабленных, разный путь жизни, да? Испытания веры у этих людей разные. То есть для них, можно так сказать, вот эта болезнь в какой-то момент им тоже нужна для того, чтобы и самого себя превзойти, и лучше стать, и так далее. Вот он очень, например, кротко себя ведет, этот расслабленный. Вот смотрите, Господь, видя веру тех, кто принес, говорит расслабленным: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Расслабленный вообще-то не затем пришел, чтобы Господь ему грехи отпустили, да? Ну, принесли, очевидно. То есть он мог, как святитель Иоанн Златоуст говорит, толкует это место, начать возмущаться. Что такое? Зачем мне эти мои грехи? Я пришел ходить, учитель, ну, попроще, нельзя что-нибудь? Но он кротко молчит. В то время как книжники начинают говорить, обратите внимание, сами в себе, он богохульствует. То есть мы слышим разговор в Евангелии, а на самом деле люди его не слышали. Это мысли людей, которые окружают. Вот здесь тоже был очень важный момент, а кому нужна болезнь? А бывает не только самому человеку, но и тем, кто рядом с ним. Вот она была нужна, значит, друзьям расслабленного и его семье, чтобы они оказывали милосердие, да, и тем самым тоже становились лучше, усовершали свой образ Божий в себе, становились более любящими, милосердными людьми. А книжникам, фарисеям, людям, которые присутствовали вот здесь при этом чуде, для чего нужна была эта болезнь? Для того, чтобы они поняли, что Иисус есть Бог, потому что Он сердцеведец. Только Бог знает помышления в сердцах людей. И на самом деле Господь и этих людей хочет спасти. Он не враг книжникам, а фарисеям, к которым пришел. Они для него такие же любимые, заблудшие чада, как и мы. Но вот он им говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Что это означает, если по-другому сказать? Что Сын Человеческий равен Отцу, что Бог стал человеком и пришел в мир. Вот кто посреди вас находится. Поверьте в это. Тогда, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в Томбу. И опять же посмотрим на расслабленного. А для чего, собственно, не только ближнему расслабленному нужно? Посмотрите, он и исцеление получил, да? И это всем было так очень наглядно продемонстрировано. Он, значит, встал, взял постель свою и пошел домой. То есть, он сам послужил таким немым свидетелем, посмотрите. И еще, что очень важно, он как-то тоже ведь какой-то колоссальный духовный опыт приобрел в общении со Спасителем. Кстати, вот этот расслабленный очень хороший человек, посмотрите, он все время молчит. Вот, знаете, вот, ну, мы очень часто не умеем молчать, вот в хорошем смысле. У нас, знаете, там ропот, осуждение, там болтовня, там все перетрем. А я вот смотрю на этого расслабленного, вообще замечательный человек был. Знаете, у него друзья есть. То есть, что он делал? Никого не доставал, там, значит, он смиренно терпел свою болезнь. То есть, он уже вот эти годы, пока он был расслаблен, это же не за один день такая болезнь случается, очевидно, да? Умел болеть так, чтобы ближних своих не терроризировать, что называется, вокруг себя. Что я болею, вы мне все должны. Он вот умел кротко и смиренно молчать. И посмотрите, как так же совершенно изумительно просто. Он так же кротко и смиренно получает исцеление, берет постель, на которой лежал много лет, и молча идет домой. Просто замечательный человек, образец христианского смирения и поведения. Вот. А народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давший такую власть человеку. И вот когда мы с вами дочитываем этот маленький фрагмент, там 8 строчек до конца, мы, конечно, наконец понимаем, для чего это была болезнь. Народ, видев это, удивился и прославил Бога.
Отец Александр, вы знаете, понятно, когда читаешь историю, которая произошла 2000 лет назад во времена земной жизни Спасителя, к тебе лично не имеет никакого отношения, все понятно. Но когда, не дай Бог, что-то подобное происходит в твоей собственной жизни, просто по-человечески возникают мысли. Господи, ну если тебе кого-то надо в чем-то уверить, то почему через меня-то?
Ну, во всяком случае, Господь-то все-таки исцеляет. Все чудеса, вот посмотрим, если исцеление, то есть везде, где нужно исцелить, Господь исцеляет. И лучше сказать, везде, где может исцелить, потому что в некоторых случаях он приходит и удивляется, что вот у людей нету веры. И не мог, сам удивляется, что не может никого исцелить. Что значит нет веры? Нет связи между Богом и человеком. А вот, а самое первичное все-таки вот это, чтобы у человека все-таки связь с Богом была. И это точно ко всем нам относится. А, понимаете, вот мне все-таки кажется, все равно у каждого обязательно, это точно относится к каждому, должен из нас быть опыт болезни, преодоления этой болезни. Человек без этого становится, ну, каким-то вот не совсем человеком, несовершенным, понимаете? Потому что опыт болезни, вот, ну, лично для меня всегда был опытом сострадания. Вот сам начинаешь болеть и на собственной шкуре, скажем так, понимаешь, как бывает тяжело болеть другим людям. Ну, лично мое переживание такое. Я считаю, что каждая болезнь – это какой-то хороший, на самом деле, урок, который нам любящий отец преподает для чего-то. Если сразу так поспешно начать вот жаловаться, ныть там, а за что там, кричать там, верещать, ну, я этот урок не выучу. И так останусь всю жизнь в этом первом классе. Хочется все-таки из жизни, наверное, что-то вынести, пройти каким-то путем, там, ну, какую-то мудрость получить. Ну вот за годы жизни лично мне вот, хотя болел несколько раз очень тяжело, как говорится, опыт мой подсказывает так, что главное, чтобы воля Божия исполнялась, а все остальное как-то уже все-таки, по-моему, второстепенно.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».